Добрый день, уважаемые коллеги. Текущие программы, по которой работает Министерство финансов и все финансовые органы, в этом году завершаются. Но это не означает, что заканчиваются реформы. Во второй половине этого года Министерство финансов планирует, учитывая результаты реализации текущей программы, разработать аналогичную программу на период до 2015 года. И ее особенностью будет на самом деле то, что вот показана здесь структура этой программы принципиально не изменится. И вот коллеги Министерства финансов, когда эти вопросы обсуждались, в общем-то было выяснено, что в принципе в сфере бюджетных реформ существует таких 6 ключевых направлений, и здесь новых задач не возникнет, нужно будет продолжать реализовывать то, что начато в текущем году. Вот на самом деле перечислены здесь первые 3 позиции, в большей степени носят такой политический характер. И в самом деле обсуждать, какой формат бюджетных правил выберет Россия или какая будет модель разграничения, дальнейшего продвижения в разграничении полномочий, наверное, особого смысла на данный момент нет, потому что все эти предложения, которые сейчас существуют, они проходят сугубо политическое обсуждение. Но вот все остальные вопросы, по ним как раз политические решения на данный момент приняты, и речь идет об их практической реализации. Именно поэтому имеет смысл обсуждать именно эти вопросы, потому что у нас с вами есть все необходимое для того, чтобы эти решения реализовать, во-первых, а во-вторых, в ходе их реализации в том числе и предложить, возможно, их уточнение, потому что политическим решением, естественно, процесс не заканчивается. В любой момент к этому решению можно вернуться. Вот из всей тематики, которая сейчас на повестке дня стоит, вопрос, который на самом деле давно уже поставлен, надо перейти нам к другой модели бюджетирования. И в связи с этим возникает вопрос. Вот то, чем мы сейчас занимаемся, переход к программному бюджету, это что-то принципиально новое по сравнению с тем, что делалось на разных уровнях управления примерно с 2004 года, когда появлялись доклады о результатах основных деятельности министерств, ведомственные целевые программы. На самом деле это все абсолютно одно и то же. Речь идет исключительно о следующем этапе развития этой системы, потому что начинали мы с того, что вставили в центр планирования министерства, предлагали министерству, ведомству и главному распределителю бюджетных средств самому сформулировать для себя цели, описать их индикаторами, ну и сделать эту информацию публичной, какое-то время отчитываться, по крайней мере публиковать, если не отчитываться эти данные. И сейчас действительно на федеральном уровне все федеральные министерства накопили большой объем новой информации, которая еще 5-7 лет назад не существовала, описывающая их деятельность с разных точек зрения, но с огромной такой остротой стала базовой проблемой управления. Эта информация никому не нужна. Она вызывает определенный интерес у общественности, но самому министерству, правительству, там, контрольным органам, чисто информационное удовлетворение своего собственного любопытства. Потому что вся эта информация многочисленная никак не используется при принятии решений, никак не используется, практически не используется в бюджетном процессе. Так чуть-чуть сопровождает проект бюджета, но чисто информационные справочки. Поэтому следующий этап, переход к этому этапу происходил абсолютно при любой системе развития бюджетирования по результатам, состоит в том, чтобы превратить весь этот массив информации в основание для принятия управленческих, в том числе бюджетных решений. И это значит, нужно переходить на более жесткую формировку задач для министерств, не оставлять ситуацию такой, когда они сами себе ставят задачу, в определенной степени централизовать это и усилить контроль за достижением заявленных результатов. И с этой точки зрения получается, что вот у нас есть сейчас почти все, что вокруг окружает эту концепцию государственных программ. Есть у нас долгосрочные стратегии, более чем. На федеральном уровне одних стратегических документов такого долгосрочного характера около 300. Проблема в том, что они с друг другом никак не связаны и плохо взаимодействуют, и предполагается, что вообще должен быть один стратегический документ, который определяет перспективы развития региона, Российской Федерации, муниципального образования, как угодно его можно, совершенно разным названием, но примерно с одинаковым содержанием. Все-таки к чему данная территория собирается прийти в обозримой перспективе? Дальше это... Как достигнуть этой цели? Сразу распадается на две ветви. Организационное планирование, то есть задачи, которые должны быть поставлены каждому министерству, и бюджетное планирование, долгосрочный или среднесрочный финансовый план, затем трехлетние или годовые бюджетные проектировки, ну и на самом нижнем уже уровне годовые планы и отчеты о их реализации. Вроде бы все это существует, но не работает. Не работает, потому что не связано с друг с другом и отсутствует центральное ядро, которое сейчас и предлагается сформировать, поставить в этой системе новый для управления документ, государственные программы. Но здесь можно сразу оговориться, когда говорю государственные программы, они будут трех типов. Государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, можно назвать региональные программы, и муниципальные программы для каждого муниципалитета. По своей сути совершенно одинаковые по структуре, по содержанию. Отличаются только, естественно, масштабом и постановкой задач, исходя из сфер, за которые отвечает то или иное публично-правовое образование. И эти программы совершенно новый для нас инструмент. Мы привыкли называть федеральными программами, целевыми программами, региональными целевыми программами, некий кусочек деятельности правительства, искусственно обособленный. Потому что надо решить какую-то проблему. Хорошо, как ее решить? Давайте наряду с обычной регулярной деятельностью правительства чем-то всерьез займемся. И для этого сделаем федеральную, региональную или муниципальную целевую программу. И к сожалению, в большинстве случаев такая программа сводилась к тому, чтобы что-нибудь построить нужно. То есть она превращалась в перечень объектов, ну, в лучшем случае, перечень мероприятий, которые нужно было делать отдельно от обычной деятельности министерства, которое отвечало за эту программу, и вообще как-то обособленно от деятельности всего правительства. И таким образом эти программы покрывали незначительную часть деятельности правительства и бюджета. На федеральном уровне 10% бюджета – это федеральные целевые программы. Возникает естественный вопрос, а 90% расходов или 90% деятельности любого правительства, что не имеет целей, не имеет индикаторов их достижения, не должны иметь их целей, не должны быть увязаны вот с этими программами, которые, в общем, могут, естественно, существовать. Если нужно что-то строить, нужно реализовывать какие-то конкретные мероприятия, конечно, по ним можно составить планы и делать реализовывать эти программы. Почему они не связаны с обычной деятельностью министерства? В чем их такой особый приоритет? Ответ состоит в том, что нет такого особого приоритета, и когда начинают говорить, нам надо выделить приоритетные направления деятельности в одних сферах, в других, деятельность правительства. Но с точки зрения, например, бюджета, ответ может быть сформулирован так, что вообще все, что попало в бюджет, это уже есть приоритет. Если бы это не было приоритетом, то не должно быть вообще и финансироваться, и не должно никак отражаться в бюджетных проектировках. Расставлять дальше по приоритетности, сравнивая там дороги, образование, там, безопасность, что вопрос сугубо политический, и никаких критериев по поводу того, что более является более приоритетным, сформировать практически никогда невозможно. И поэтому так и определяют. Все, что есть в бюджете, вообще все, чем занимается правительство, это и есть сам по себе приоритет. И задача стоит в том, что как организовать работу по реализации этих направлений политики. И с этой точки зрения новые государственные муниципальные программы – это не перечни объектов и не перечни мероприятий. Это сфера политики или сфера деятельности. Очень слово может сказать, приблизительно совпадающие с тем, что у нас уже есть, и так все знают, что занимались мы там образованием, здравоохранением, безопасностью, дорогами и так далее. И вот эти сферы называются государственными программами и описываются целью. Цель должна быть по возможности измеримой, с тем, чтобы можно было проверить, как она достигается, задачи, которые нужно решить для того, чтобы цель достигнуть, тоже со своими индикаторами. И самое главное, объединение всех инструментов, которые есть в распоряжении государства местного самоуправления. Ведь вопрос не только и не сколько в финансировании. Прежние программы, конечно, так прежде всего и воспринимались. Для чего нужна региональная или федеральная целевая программа? Чтобы больше денег из бюджета получить. Новые государственные программы – это инструмент, увязывающий самые разные инструменты от принятия законов, контроля, использования регулятивных инструментов, налоговых, если есть такие полномочия, то таможенных, лицензий, аккредитации, использования имущества. И все то, что в распоряжении публичного правового образования и так есть, и, конечно, может и должно быть направлено на достижение тех же самых целей, ну и плюс, конечно, еще один вид – кадровые ресурсы, информационные ресурсы. И плюс, конечно, и особый вид ресурсов, который тоже очень важен, но далеко является не единственным, ресурсы бюджетные. И вот увязать все это вместе под одной, в одной, в рамках одной структуры, направить на достижение заявленных целей, вот это и есть суть перехода к программно-целевому и управлению в целом, потому что это не ограничится переходом, например, к программному бюджету, формированием бюджета в разрезе государственных программ. Это чисто внешний срез. На самом деле речь идет о том, чтобы перейти к другой организации деятельности органов исполнительной власти, суть которого, еще раз, это то, что провести буквально инвентаризацию всего того, чем занимается органы управления, собрать это все в рамках единой структуры. И одновременно решить две задачи, которые сейчас практически не решены ни на одном уровне управления. Первая задача – это межведомственное взаимодействие. То, что у нас сейчас структура органов исполнительной власти, хотя немножко, конечно, она так ориентируется на функциональную структуру, но любой вопрос требует там колоссальных согласований, и вообще ответственность за результат найти невозможно. Переход к госпрограммам позволяет, вот, как показано слева, выстроить иерархию органов исполнительной власти. За каждую госпрограмму отвечает одно ответственное министерство, но у него есть соисполнители. Конечно, в идеале нужно двигаться к системе одна государственная программа, одно министерство, без всяких соисполнителей. Но пока в рамках существующей структуры сделать это в большинстве случаев невозможно, поэтому появляются соисполнители. Но в этой части они подчинены ответственному исполнительной программе. Он для них ставит задачи, контролирует их исполнение, распределяет бюджетные средства. И таким образом выстраивается такая многоуровневая система. В одних случаях министерство может быть ответственным исполнителем своей собственной программы, в других случаях соисполнителем по программам, где требуется его участие. Вот такую систему мы сейчас на федеральном уровне начали выстраивать. Конечно, обнаружилось большое количество, во-первых, белых зон, которые никем не покрыты и которыми никто не хочет заниматься, хотя они реально существуют и по ним нужно принимать решения. А во-вторых, выяснились, конечно, зоны, которые вызывают конфликты, кто, какое министерство будет отвечать за это направление деятельности. И выясняется, что сам по себе, даже сама по себе попытка перейти к программно-целевому планированию неизбежно ставит вопрос, а насколько оптимально сложившаяся структура управления. Ну, очень так, самый такой, может быть, пример простой. Должны ли быть вузы у Министерства транспорта, например, или нет? Или все они должны быть у Министерства образования? То, что Министерство образования, оказывается, руководит там всего лишь половиной государственных вузов федеральных, это действительно серьезная проблема. И до сих пор, до перехода к программному бюджету, ни у кого таких особых вопросов не вызывал. Ну, руководит Министерство сельского хозяйства, культуры, транспорта своими вузами. Вроде никаких проблем не возникает. Но на самом деле это имело место. Очень серьезное распыление ресурсов. И вообще невозможно было понять, к чему движется система высшего образования, как взаимодействуют друг с другом вот эти отраслевые подсистемы, вообще нужны ли они в таком количестве. И вот эти все вопросы решаются сейчас так, что в данном случае все вузы собираются в рамках одной государственной программы, за которую будет отвечать Министерство образования, а все остальные министерства на этом этапе являются соисполнителями. А в будущем, возможно, просто передадут свои вузы Министерству образования. Ну и так далее. Практически во всех сферах, где стыкуются несколько министерств, такие проблемы возникали. А вторая проблема, тоже с трудом решаемая сейчас, состоит в том, что как взаимодействовать между уровнями управления. Многие задачи невозможно решить усилиями одной федеральной, региональной или муниципальной власти. Например, школьное образование, здравоохранение. Это практически любая отрасль социальной сферы, предмет совместного ведения, необходимо взаимодействие. Как сейчас устроена ситуация? Министерство федерально определяет мероприятие, которое оно считает важным, или объект, и выделяет маленькую субсидию именно на эти цели. И начинает эту субсидию управлять ей, навязывая постоянно решения нижестоящим органам власти, ну, нижестоящим, конечно, в кавычках, требуя постоянной там отчетности, контроля, софинансирования. В итоге 96 субсидий сформировалось в федеральном бюджете, которые растащили региональные бюджеты вот на эти мелкие кусочки. И собрать их все вместе практически в одной сфере, там, сельского хозяйства, например, которая, кстати, неплохо развивается, допустим, в последнее время, но тем не менее там 18 субсидий. А нужно ли такое их количество? В образовании очень много субсидий и так далее. Как организовать взаимодействие в рамках государственных программ? Вообще предполагается, что если есть государственная программа Российской Федерации, то должна быть аналогичная программа субъекта Российской Федерации, образование, здравоохранение и тому подобное. И выделяться должна быть одна субсидия в рамках одной государственной программы. Без расписывания того, на какие объекты, мероприятия эта субсидия идет. Субсидия идет на поддержку такой же государственной программы субъекта федерации. При условии, что эта программа соответствует общему формату, который задает федерация, при условии того, что там заложены такие механизмы, которые в рамках государственной программы российской признаны наиболее эффективными, и в ней может быть встроен еще компонент успешности в степени достижения целевых индикаторов, то есть поощрение того, кто достигает этих целей быстрее, чем остальные субъекты федерации. И все. И после этого все полномочия, вся ответственность за реализацию своей госпрограммы, естественно, передается субъекту федерации. Федеральная структура должна отказаться от постоянного контроля и вмешательства в их полномочия. Их задача правильно форматировать свою программу и правильно определить условия предоставления вот этой одной большой субсидии. Соответственно, по нашим оценкам, таких программ будет около 20 межуровневого характера. И вот 96 субсидии должны в 4 раза их количество сократиться, и они стать должны значительно крупнее по объему, и, соответственно, резко расширить полномочия субъектов федерации в их использовании. Такая же модель может применяться в отношении, и должна она применяться в отношении субъектов федерации муниципальные образования. Для того, чтобы к этой модели перейти, конечно, могут быть применяться самые различные форматы государственных программ, но вот на первом этапе мы предлагаем исходить из очень простого принципа. Ставить только одну цель для государственной программы и каждой задаче приписывать только одну подпрограмму государственной программы. Конечно, может быть, модели более сложные, такие древообразные, когда одна подпрограмма, ну, например, программа образования, у нее есть подпрограмма, там, предположим, там, высшее образование, она может быть увязана с развитием сразу, с решением сразу нескольких задач. Но в этом случае становится очень сложная система мониторинга, и невозможно практически понять, а что произойдет, если мы начнем финансировать одну из подпрограмм в большем или меньшем объеме, как она повлияет на достижение заявленных индикаторов. Приходится, в этом случае придется сделать очень сложно, практически невозможно будет это отслеживать. Это очень простой иерархический такой принцип, ну, можно сказать, он такой базовый в программно-целевом планировании. И вот видите, если у вас есть существующие в регионе муниципалитет, уже есть существующие одобренные региональные муниципальные программы, вот в старом таком понимании, на федеральном уровне, естественно, ФЦП, тоже нет необходимости их отменять и прекращать. Пусть они реализуются до тех пор, пока не завершится их срок, а потом они могут быть и продлены при необходимости. Но в этом случае, вот как видите, они просто тоже привязываются наряду с подпрограммой к решению одной задачи. Не нужно пытаться размывать их между несколькими задачами. Что делать в ситуации, когда есть еще расходы у министерства, связанные с реализацией всей программы, достижением всех целей, всех задач программы? Вот сбоку, видите, есть подпрограмма, которую можно назвать управленческого характера. Специальный объем денег, ресурсов выделяется на то, чтобы управлять программой в целом, а нет, никак не привязывается к определенной задаче. Если министерство или ведомство реализует две и более государственные муниципальные программы, что делать с административными расходами? Ни в коем случае не пытаться сейчас делить их между государственными программами на несколько частей. Это просто заблокирует работу центрального аппарата. Условно это можно оставлять пока вне программных расходов. Абсолютно ничего страшного от этого не случится. Ну, в перспективе, если там такие условия будут появляться, управленческий учет позволит распределять расходы управленческого характера между несколькими государственными программами. К этому, конечно, нужно идти. Но опять-таки это время, только время покажет, насколько это окажется целесообразным. Вообще, поэтому мы предлагаем, после того, как вот эти госпрограммы сделаны, они превратить их в программный бюджет, это вопрос чисто техники. Вот как видите, здесь уже сейчас Минфином разработана структура классификации, бюджетной классификации, которая позволяет кодировать любое количество государственных программ, подпрограмм и входящих в их состав ведомственных целевых программ и мероприятий. И это можно делать, даже не дожидаясь формирование самих госпрограмм окончательно. Ну, например, если сейчас на уровне целевой статьи расходов выделять такие позиции, которые в будущем будут составными, будут образовывать ведомственную программу или основное мероприятие под государственной программой, то уже никто не мешает сейчас, во-первых, включить их в действующую структуру бюджета, а во-вторых, когда будет принято решение о переходе к полноценному программному бюджету, речь будет идти исключительно об их перегруппировке в рамках подпрограмм и государственных программ. Конечно, это приведет к определенным изменениям в бюджетной классификации. И вот основное это изменение на самом деле уже произошло. С текущего года федеральный бюджет работает в новой структуре видов расходов. Со следующего года мы предлагаем, чтобы эта структура была универсальной для всех бюджетов. Не так, как сейчас каждый бюджет себе определяет структуру по видам расходов. Но это нужно для того, чтобы вообще усиление, переход к программному принципу означает дальнейшее усиление разнообразности или разнообразия в функциональной структуре расходов. Для того, чтобы сохранять единство бюджетной информации на этапе планирования отчетности, нужны единые разрезы этих данных. Экономический срез классификации для этого совершенно не пригоден. Ну, на наш взгляд, потому что он не имеет юридического такого основания, это чисто экономические характеристики, слишком детален, и поэтому предлагается на уровне видов расходов вот такую информацию иметь, и после того, как этот поправки в бюджетный кодекс, который сейчас уже находится в правительстве, будет принят, у субъектов федерации муниципалитетов уже не будет, как сейчас, права выбора по определению набора видов расходов, но зато, естественно, останется и будет даже расширена возможность выбора целевых статей расходов. И в связи с этим, конечно, нынешняя система видов расходов трехуровневая, достаточно детальная, сложная, на группу расходов, 8 групп расходов, там в каждой группе несколько подгрупп элементов, возникает, естественно, вопрос, а на каком уровне классификация нужно законодательно будет утверждать разрез бюджетный. Предложение, которое сейчас выносится Министерством финансов, вообще предоставить это право выбора субъекту федерации муниципалитету. Главным состоит в том, что как минимум 8 позиций, например, оплата труда, закупки, там, субсидии на оказание государственных услуг, пособия там, гражданам, вот такие крупные позиции должны быть в бюджете обязательны. И все. Нужно ли дальше их дробить на отдельные подпозиции, элементы? Каждый субъект федерации, муниципалитет должен решать самостоятельно. На федеральном уровне мы приняли уже такое решение, что будем ограничиваться только вот этими 7 крупными позициями. То есть каждое мероприятие, каждая государственная программа будет содержать 1 или 2 вот таких крупных позиций. В большинстве случаев 1, просто определяя по типу, юридическому типу расходов. Но на уровне бюджетных росписей или отчетности будет возникать информация по всем остальным разделам. Вот такая концепция программного бюджета, программно-целевого планирования сейчас реализуется, но на федеральном уровне состояние дел вот таково. На, опять-таки, 17 апреля на коллегии Минфина было наконец-то озвучено последнее решение в этой сфере о том, что вообще первоначально планировалось, что бюджет будет программным с 2011 года федеральным, потом с 2012, потом долго думали, что, наверное, с 2013 удастся. Сейчас решение с 2014 года. Федеральный бюджет будет программным. И все это отражает, конечно, не то, что происходит отказ от этой конструкции, а то, что затягивается принятие нормативно-правовой базы. Сейчас в правительстве находится проект поправок в бюджетный кодекс по вопросам программного бюджета, и как раз в нем и будет записано то, что с 2014 года федеральный бюджет формируется по программному принципу. Субъекты федерации муниципалитета имеют право выбора делать программный бюджет или оставаться в традиционно функциональном разрезе. Если выбирается программный бюджет, то аналитически по-прежнему составляется в качестве информационного функциональный разрез на уровне раздела подраздел. Ну, с тем, чтобы на уровне планирования тоже была такая информация единая по всей стране. Если выбирается традиционный формат бюджета и есть при этом государственные муниципальные программы, то аналитически составляется программный бюджет, который не утверждается, естественно, законом. То есть вариантов много, и можно делать все по-разному, и суть-то этого как раз изменения состоит в том, что вообще заставить кого-то делать хорошие программы невозможно. Все это зависит исключительно от отношения руководства к степени оценки значимости этого инструмента. Можно сделать формальные программы, которые никого не будут интересовать. Можно сделать хорошие программы, которые будут реально использоваться в управленческих решениях. Да, безусловно. Вот между этими двумя крайностями лежит любое количество там сочетаний, и заставить законодательно применять тот или иной там метод управленческих решений невозможно, и такой цели этот законопроект не ставит. На федеральном уровне сейчас идет процесс формирования 41 государственных программ. Список их уже, к счастью, уже определен, давно уже, более года. Есть вся необходимая методическая база. И, ну, естественно, процесс идет очень тяжело, потому что вот возникают постоянные коллизии между министерствами по поводу сфер своей деятельности. И еще можно добавить, переходя вот уже к следующему сюжету оказания уже государственных и муниципальных услуг, что вообще программа в социальной сфере, по сути, это программа оказания услуг образования, здравоохранения и так далее. И инструмент достижения цели – это государственные задания, новые формы государственных учреждений, субсидии, в общем, все, что делает 83-й федеральный закон. А государственные задания для бюджетных автономных учреждений – это, по сути, учрежденческие программы. Они ничем не отличаются. Если так посмотреть, в принципе, на уровень учреждения должна быть какая-то стратегия развития, да, должна. Цели должны быть поставлены, должны. Существуют бюджеты, еще как существуют, и планы существуют. Все примерно то же самое, что на уровне публично-правового образования, тут, конечно, в других масштабах. Поэтому вообще эти два сюжета, две темы должны реализовываться одновременно. 83-й ФЗ не заработает в полном объеме до тех пор, пока нет государственных программ. Пока нет жесткого давления на министерство достигать заявленных, поставленных целей. Если эти цели не сформулированы, реформа, предполагаемая 83-м ФЗ, пойдет чисто формально. Хотели новые формы бюджетных учреждений? Вот они, пожалуйста. Там хотели субсидии вместо сметы? Тоже есть. Хотели задания? Есть. Но реально за этим никаких изменений стоять не будет, потому что все эти инструменты будут чисто демонстрационными. Что само по себе тоже неплохо, потому что позволяет хотя бы видеть эту всю информацию. Но, конечно, не то, что предполагается в полномасштабном реализации 83-го закона. Но как только сформированы государственные программы, как только министр начинает отвечать за то, что вот у него задача именно стать такие оказания доступных, качественных бюджетных услуг, конечно, он будет использовать все доступные инструменты, в том числе и 83-й федеральный закон. И с другой стороны, без 83-го закона достигнуть этих целей тоже невозможно. Первое, что сказал бы любой министр образования, здравоохранения, культуры, если бы ему сказали, твоя задача оказывать качественно доступные бюджетные услуги, он сказал бы следующее: бюджетное законодательство, к сожалению, мне мешает это делать. Потому что я бы хотел применять подушевой принцип, я бы хотел ставить задания перед учреждением, но мне бюджет хотел бы отдавать деньги одной суммой, хотел бы не связываться с остатками, каждый год не вытаскивать у них остатки, не централизовывать, хотел дать распоряжение бюджетных учреждений всю их экономию, предоставить их право перераспределения между статьями, предоставить право самостоятельно утверждать их планы финансово-хозяйственной деятельности и так далее, и так далее. Но законодательство мне запрещает это делать. Поэтому я достигну целей вашей предлагаемой государственной программы не могу. Вот теперь все эти противоречия сняты, теперь нужно одновременно делать и переход к государственным программам, и реализации 83-го федерального закона, в котором, конечно, сейчас ситуация такая, что все таких глобальных законодательных актов уже не готовится, исключительно правоприменительная практика. Но правоприменительная практика и состоит в том, что принимается будет очень большое количество решений на уровне учредителей, в большей степени учредителей. Эти решения будут закладывать и перспективу развития всей системы в будущем. И с этой точки зрения всегда нужно все-таки посмотреть, исходить из того, что нынешняя система, которая сейчас вот задана, ее параметры 83-го ФПЗ, не является конечной. Если в рамках первой модели слева публичное правовое образование само создавало бюджетные учреждения, как филиалы, и даже не филиалы, а, можно сказать, цеха, собственные цеха, полностью отвечало за их работу, смета, контролировал и так далее, само производило услуги. И эта система остается в очень многих сферах. Обороны, безопасности, целые, есть и отрасли, в социальной сфере такие направления, где публичное правовое образование будет продолжать само оказывать эти услуги, просто потому что передавать их кому-то не нужно. И в рамках этой модели, вот даже можно и сейчас, мы себя спросим, чем отличается госзадание от госзаказа. Вот в рамках старой модели 2 года назад большинство было, и правильно совершенно сказал, да практически ничем. Это разные слова об одном и том же. Когда публичное правообразование перестает само заниматься производством услуг, а выходит и начинает где-то в другом месте искать их поставщика. Да, действительно, это 2 года назад еще это было так. Как только был принят и начал реализовываться 83-й федеральный закон, ну еще можно вспомнить закон об автономных учреждениях, тоже в этот пакет входит старый уже закон, плохо реализованный, сразу разошлись 2 этих способа оказания услуг на 2 большие ветви. Вот то, что сейчас делается в рамках 83-й ФЗ, государственное задание, административный способ оказания услуг. Все равно это учредитель решает, в каком объеме будет работать бюджетное учреждение. И, соответственно, решив установить этот объем, будь то контрольная цифра приема или оказание медицинских услуг, еще другие параметры, предопределяет объем бюджетного финансирования. Да, у него есть возможность учитывать мнение потребителей, безусловно, и это нужно делать. Есть возможность использования квазиконкурсных методов, и это нужно делать. Но формально, по сути, каждому государственному учреждению в любой его форме, казенный, бюджетный, автономный, гарантирован определенный объем работы. Никакой учредитель не пойдет на такие резкие изменения, говорят о том, что, ну, знаете, вы не вытягиваете, объем работы сокращается. Проще, скорее всего, он сделает следующее. Просто будет делать перераспределение между разными учреждениями или увеличить нормативы финансирования на одну государственную услугу, оставаясь в рамках установленных ему бюджетных ограничений. Поэтому это административный механизм с очень большими преимуществами по сравнению с предыдущим, но и с естественными ограничениями. Мнение потребителя здесь не является решающим. Уже начинает учитываться, но не является. С другой стороны, конечно, существенно идет расширение полномочий бюджетных и автономных учреждений. Но это именно как в режиме подготовки к полной самостоятельности, когда они могут действительно отвечать за результаты своей уже работы. А сейчас, ну, такой вот режим тренировочного характера. Здравоохранение решило вообще обойтись без этой промежуточной стадии. Сразу переходит к 3-й модели оказания услуг, когда потребитель целиком выбирает себе поставщика. И, соответственно, никакого государственного задания там нет. Там возникает другое экономическое явление – государственный заказ. Когда государство даже вообще не обсуждает, кто может оказать или не может выполнить и должен выполнять эти работы, просто говорит, что мне нужен такой-то объем услуг в пользу третьих лиц, выставляет это на конкурс, и тот, кто пришел, тот и выполняет эти тот, кто доказал, что может это делать по своей квалификации и делать это эффективно, тот и получает этот государственный заказ. И там, естественно, никакой субсидии уже не будет, а будет либо оплата по социальному страхованию, либо оплата там, через систему там, ваучеров, либо оплата через государственный муниципальный контракт на оказание государственных муниципальных услуг. Пока такое сложное, двуступенчатое, кривоватое название, но суть этого контракта принципиально отличается от тех контрактов, которые мы сейчас имеем в рамках 94 ФЗ. Госконтракт для собственных нужд государством или муниципального образования. Мы не потребляем услуги образования как орган власти, здравоохранения, социальной защиты и культуры. Потребителем является третье лицо. Контракт в пользу третьего лица. Соответственно, и процедуры, и отбора, и заключения, и контроля, и приемки результатов должны быть совершенно иные. Но такой вид контракта уже в бюджетном кодексе в единственном пока законодательном акте обозначен. Соответственно, есть от чего отталкиваться для того, чтобы описывать именно этот контракт и во всех других федеральных законах. И перспектива состоит именно в том, что по мере готовности отрасли или отдельных учреждений переходить от государственного задания к государственным заказам, переходить от субсидии к оплате государственных, заключенных государственных контрактов. Но это именно перспектива с неопределенным сроком реализации. Никаких жестких сроков здесь ставить, естественно, нельзя. Можно делать это и быстро, можно это делать никогда, потому что даже нынешняя система 83 ФЗ, конечно, позволяет более эффективно оказывать бюджетные услуги. И вообще суть всей этой реформы такая же, как в государственных программах. Никого нельзя заставить делать настоящую реформу в этих сферах. Но можно, во-первых, убрать препятствия для этих реформ, а во-вторых, создать стимулы для того, чтобы те, кто имеет желание и возможность эту реформу проводить, у них эти стимулы были серьезные стимулы, потому что они бы выигрывали, в том числе и финансово. То есть в какой-то можно предположить, что в одной отрасли будут существовать и разные способы оказания услуг. Например, может ли быть в сфере, например, школ, одновременно казенные школы, бюджетные школы, работающие на государственные задания, и бюджетные учреждения, работающие на государственном контракте. Да, конечно, такая ситуация вовсе не исключена, и Более того, она в какой-то степени даже и естественна, потому что только практика может показать, в какой конкретной ситуации та или иная организационно-правовая форма оказывается более эффективна. Но здесь возникает, конечно, даже при реализации 83 ФЗ там целый ряд самых разных практических вопросов. Здесь можно, правда, сказать, что продолжает работать горячая линия Минфина, которых вопросы мы там пытаемся ответить. И вот книга, о которой Александр Степанович упоминал, это промежуточный результат работы этой горячей линии. Там около 1000 ответов собрано за там, первые примерно полтора года ее работы. Но эта работа такая продолжается, потому что, естественно, чем больше мы продвигаемся вглубь этой реформы, тем выявляются там всевозможные нюансы в ее реализации. Вот один из них, он с самого начала, одна из этих проблем ощущалась, и взаимодействие с 210-м законом тоже про государственные муниципальные услуги. К сожалению, тоже, потому что два закона, 83-й и 210-й, заняли одно и то же понятие одинаковым термином с разным содержанием. И в итоге первоначально возникла такая путаница. А где же мы все-таки сфера действия одного закона, где другой? Вообще, вот когда читаешь услуги, государственные услуги оказываются в электронной форме. Сразу вводится, например, в ступор, а как услуга, там, предположим, здравоохранения может оказаться в электронной форме. Услуга, еще теоретически можно себе представить, как услуга образования так оказывается, но как услуга культуры, например, или здравоохранения, может быть, в этой форме, наверное, никак. И очевидно, что законодатель, принимая оба закона, имел в виду совершенно разные. В одном случае, в 210-м, имел в виду услуги, которые оказывают органы власти. И суть этих услуг — изменение юридического статуса того, кто эту услугу получил. Вы получили паспорт, там зарегистрировали какое-то имущество, или лицензию какую-то получили, еще что-то. У вас изменился правовой статус. Произошли юридически значимые действия. Конечно, государство оказывает услуги, связанные вот с закреплением этих юридически значимых действий. И это вот про это 210-й закон. 83-й про то, что никаких юридических последствий в вашем статусе не происходит, вы просто получаете сами разные качества. Сам объект оказания услуг меняется. Стал более умным, если вы выучили, более здоровым, если вылечили, более защищенным и так далее. При этом происходит пересечение этих сфер в одном единственном случае. Когда для того, чтобы юридически значимые действия выполнить, нужно, например, провести какую-то экспертизу или обследование, например, медицинского характера, которое делает то же самое учреждение здравоохранения. И вообще, как в этом случае поступать? Вообще, в большинстве случаев, как выяснилось, такого рода услуги являются платными уже сейчас. И поэтому ответ, к счастью, оказался таким, что ничего делать не надо, потому что эти услуги выведены из сферы действия 83-го закона. Платные услуги потребитель платит и получает нужное ему заключение, несет его дальше или автоматически, как сейчас предполагается делать, это все поступает в орган уже, который выдает, там, действует по 210-му закону. Если это есть все-таки услуга бесплатная, вот здесь, конечно, коллизия. Приходится включать это в государственное задание, финансировать органу власти, который, казалось бы, к этому конечной услуге в рамках 210-го может не иметь никакого отношения. Но тогда два министерства, им приходится договариваться о том, как это делать, в каком объеме это финансировать. Вообще все такие случаи нужно как можно быстрее изживать. При необходимости, например, создавая специализированные такие рода организации в министерстве, которые оказывают услуги по 210-му закону, или превращая их в платные, разумеется, при регулируемой цене со стороны государства. Сам по себе выбор типов уже тема такая, вопрос уже, можно сказать, сейчас на данный момент решенный. Каждый субъект федерации, исходя из своих собственных соображений, повлиял и на муниципалитет, естественно, и на свои собственные решения, выбрал структуру, в которой ему удобно работать. Появились субъекты федерации муниципального образования, где все школы казенные. Хотя, казалось бы, предполагал, что эта отрасль больше всего готова к тому, чтобы работать с большей финансовой самостоятельностью в формате бюджетных учреждений. Ничего страшного в этом нет. Значит, пока так вообще менеджмент удобно. А вообще говоря, и посыл состоит в том, что на самом деле выбор тут вот не нужно вовлекать бюджетные учреждения, о чем вот в предыдущем уже сюжете отмечалось, в оказание юридически значимых действий. Если речь идет об услугах населения, конечно, более подходящая форма бюджетно-автономного учреждения. Вопрос только касается для казенных учреждений. Казенные учреждения могут быть, конечно, и там, и там. И от чего это зависит? Вообще вопрос сугубо такого формального, даже наоборот, неформального управленческого решения. Потому что вот, даже если оставить в стороне пока ограничения законодательного характера, можно сказать, что вот, чем руководствуется управленец, когда принимает решение о выборе статуса бюджетного учреждения? Можно сказать, вот первый, по крайней мере, по частоте называния факторы здесь показаны. Есть еще, наверное, много факторов, но если идти даже, вот, например, снизу вверх, ошибочные решения, которые многие принимают и пытались защищать. Есть небюджетные доходы, значит, должно быть бюджетное учреждение. Нет небюджетных доходов, малокомплектная школа, учреждения казенные. В какой-то степени логика здесь, наверное, и тоже присутствует, но она, очевидно, не является исчерпывающей. От того, что вообще у бюджетных учреждений вообще не должно быть никаких небюджетных доходов в принципе. Если бы они были значительными и регулярными, вообще это должно быть не государственное учреждение, которое, вот, пожалуйста, есть свободный квазирынок, на нем можно работать. Вообще от того, что мы в 96-м году разрешили бюджетным учреждениям, кстати, получается, по историческим меркам совсем недавно, гражданским кодексом зарабатывать деньги в кавычках и создав вот все эти, вот эти коллизии платности, бесплатности, государственной гарантии, дополнительности услуг, это сделали только не от хорошей жизни, потому что бюджетного финансирования не хватало. Конечно, и сейчас еще нельзя сказать, что его хватает, но ситуация уже намного лучше. И вообще посыл такой, что бюджетное учреждение обязательно должно оказывать дополнительные платные услуги, он не имеет жесткой предопределенности. Да, может оказывать, но может и не оказывать. И от этого его статус не меняется. Статус бюджетного учреждения – самостоятельность в использовании финансовых и прочих ресурсов. Не только, кстати говоря, финансовых, еще и имущественных ресурсов, и кадровых ресурсов и так далее. И с этой точки зрения, почему, например, малокомплектная школа, которая не имеет и не будет иметь платных доходов, почему она должна каждый год сталкиваться с проблемой остатков? Статус бюджетного учреждения позволяет раз и навсегда об этой проблеме забыть, все остатки остаются в распоряжении бюджетного учреждения, переносятся на следующий год без всякого изъятия, экономия может перераспределяться. Почему мы должны, вот просто опираясь на то, что нет небюджетных доходов, лишить права это учреждение работать так, именно в такой гораздо более удобной среде? Ответа нет однозначного. Можно этого не делать. Так, степень конкурентности на этих рынках, или, конечно, квазиконкуренция, право выбора потребителей. Опять-таки, да, конечно, теоретически известно, и никто это и не подвергает сомнению, то, что новые бюджетные, тем более автономные учреждения, это организации, комфортно себя чувствующие в больших городах. То есть можно условно сказать, в городах, где более там, 100 тысяч человек населения, где есть хоть какое-то право выбора, есть возможность там, территориальная мобильность достаточно высокая, в общем, где потребитель может высказывать свое мнение в явном виде. Да, в сельских местностях, в малых городах, конечно, там никакой конкуренции и нет, и не нужно обращать такого серьезного внимания на обвинения, когда говорят, что пытаемся создать конкурентный рынок, там его возникнуть не может. Конечно, не может, и создавать его там не нужно. Будет одно учреждение на весь муниципальный район или на поселение, да, оно будет одно единственное. Значит ли это, что мы должны ограничивать его самостоятельность? Опять-таки, далеко не во всех случаях. Страшновато переходить на новые формы, когда услуга особо социально значима и чувствительна. Да, там, например, там, дома-интернаты, предположим, или учреждения по защите, социальной защите инвалидов. Да, возможно, есть и такой сюжет, его, конечно, нужно принять во внимание. Но в целом так получается, что выбор организационно-правовой формы – это, по сути, решение, которое принимает себе даже не два управленца, на самом деле, руководитель учреждения и руководитель учредителя. Как им удобно сформировать свои отношения, так и сделать эти взаимоотношения нужно. Потому что сам по себе формат организационно-правовых форм сделан сейчас так, что минимизировать издержки при переходе из одного типа учреждения в другое. Не нужно менять название. Не указывайте ни в коем случае, каким типом учреждения является нынешнее государственное учреждение. Просто государственное учреждение образования. Автономное, оно казенное или бюджетное, это дело вообще десятое. Вообще потребителя в идеале, оно вообще касаться не должно. Это вопрос взаимоотношений с учредителем. Не нужно менять, соответственно, печати. Не нужно заключать трудовые соглашения. Не нужно менять трудовые книжки. Не нужно получать новые лицензии, аккредитации. Все это законодательство разрешает не делать. изменить нас в уставе, все-таки задача решаемая, не такая трудоемкая. Не устроила форма казенного учреждения, легко должно быть перейти в бюджетное. И наоборот, поработав в бюджетной, выяснить, что степень самостоятельности излишняя, никаких препятствий для возврата в казенное учреждение быть не должно. И поэтому с этой точки зрения, на самом деле, проблема-то, каким статусом сейчас обладает государственное учреждение, такого уж глубокого, фундаментального, как это казалось, до проведения реформы, значения не имеет. Ведь накануне принятия 83-го ФЗ казалось, вот это самый главный вопрос. Нам надо решить, кто будет казенным, кто бюджетным, автономным, по этому поводу шли там дискуссии. На самом деле, конечно, вся система проектировалась так, что решение, которое сейчас принято, не является предопределенным, легко должно быть изменять. И такая возможность законодательством гарантирована, и то, что сейчас вот сложилось более 80% бюджетные автономные учреждения, даже больше, можно сказать, более 90%, результат, который может не остаться таким. То, что более на федеральном уровне 50-50 пропорции, тоже может не остаться таким. Да, на федеральном уровне много правоохранительных, безопасности, обороны, учреждений. Поэтому там, естественно, перекос сложился в сторону, относительный перекос в сторону казенных учреждений. Но с точки зрения определения типа, видно же из этой статистики, что реформа состоялась, но это только самое начало. Определили тип государственного учреждения. Дальше его нужно пытаться сделать все необходимые инструменты, настроить так, чтобы он работал. И здесь возникает такой сугубо практический вопрос. Платные и бесплатные услуги. Законодатель сказал, в государственное задание могут включены платные услуги при одном условии, если это четко написано, однозначно зафиксировано в федеральном законе. То есть субъекту федерации, муниципалитет здесь никакого права не дано. В федеральных законах очень многих написано, что в этой сфере могут быть платные услуги. Практически в любом социальном законе, кстати говоря, это еще один ответ критикам, которые говорили, что 83-й ФЗ вводит, расширяет сферу платности. Он нисколько не расширяет, потому что мы специально прочитали все отраслевые социальные законы, так в каждом из них написано, что в этой сфере могут быть платные услуги. Чего ж тут расширять? Во-вторых, есть целый ряд более таких даже продвинутых услуг, законов, в которых написано, что есть вот такие базовые услуги, которые являются бесплатными, гарантированными государством. Есть, могут быть и дополнительные платные услуги, которыми тоже бюджетное учреждение может оказывать. Ну и есть единственный закон, который там удалось обнаружить, это закон о культуре, который действительно говорит, что вот в задании учредителя, там может, это аналог государственного задания с юридической точки зрения, может включаться там платные услуги. Действительно, казалось бы, в технологию оказания услуг культуры действительно встроена в платность. Ну, все равно, может, билеты там продаются на то мероприятие, получается, что вроде услуга демонстрируется, оказывается, за плату. Вообще сейчас рекомендуется занять позицию максимально жесткую, не включать в государственные задания никаких платных услуг. И изначально и правительство и предлагало именно такой вариант законопроекта. Вообще никаких услуг. Это была инициатива такая, которая уже родилась из отрасли культуры, которая сказала, ну вот мы так не сможем иначе существовать, у нас есть специальное законодательство по этому вопросу. И с этой точки зрения 83-й ФЗ, как иногда говорят, что он является законом о коммерциализации бюджетного сектора. Но на самом деле все там написано так, что это закон о декоммерциализации бюджетного сектора, потому что это до 83 ФЗ можно было оказывать любые платные услуги, можно было привязывать их к основным бесплатным услугам в разном сочетании. Потребитель не знал, какой объем услуг он имеет право получить бесплатно, какой ему имеет право предложить дополнительно, не имел права требовать их разделения. И в итоге получалось, что практически вся сфера деятельности бюджетных учреждений, старых бюджетных учреждений, была в сфере платных услуг. Вот сейчас возникает такое разделение, и нужно довести его до конца, минимизировав включение в государственные задания любых платных услуг. И как это, во-первых, никаких законодательных актов, расширяющих вот эту сферу платности, включаемых в государственное задание, сейчас принимать не планируется, пожалуйста, вот одним исключением. Обсуждается тема закона о... С, о социальной поддержке, о социальном обеспечении граждан, и, возможно, в законе, который сейчас о социальной помощи населению разрабатывается, этот законопроект, будет запись о том, что дома престарелых могут функционировать частично на платной основе, то есть легализовать ту ситуацию, которая есть сейчас. Но это, пожалуй, единственное исключение. Все остальные действовать, во всех остальных случаях мы предлагаем действовать путем разделения услуг. Есть услуги, могут быть одинаковые совершенно по содержанию, услуги платные и бесплатные, например, в высшем учебном заведении, естественно. Одна и та же услуга, одно и то же профессор, один и тот же учебный план, платные и бесплатные студенты. Есть, например, детское дошкольное учреждение, где тоже встроен элемент платности. Одна услуга может быть названа услугой по дошкольному образованию, конституционно гарантированная услуга, бесплатная, который, кстати, не обязательно может оказываться именно детским дошкольным учреждением, она может и в школах теоретически быть оказана, или в других учреждениях. Есть услуги по дошкольному воспитанию или там, уходу или присмотру за детьми. А эта услуга вообще близка к такому коммерческому же сектору. Да, конечно, цены регулируемы, государственные задания здесь и возникают, и все, что с этим связано, но можно ее позиционировать как отдельную и только в нее вводить элементы платности. Да даже в отрасли культуры, если подумать, в какой момент появляется услуга театра, например, когда мы демонстрируем спектакль или когда этот спектакль создается. Вполне можно сказать, что услуга театра или его смысл его деятельности – это поддержание репертуарного плана. И это его государственное задание. И это государство берется субсидировать, и это является абсолютно бесплатной для общества услугой. А когда мы начинаем тот или иной спектакль показывать, в большей степени коммерческий, если не коммерческий, ну, здесь уже речь идет о платной услуге, которая может быть, опять-таки, и субсидироваться, и регулироваться государством, и так далее. Вот первый путь, на который… И этот путь нужно пройти каждой отрасли – разобраться со своими перечнями услуг и в максимально возможной степени отделить платные услуги от бесплатных, а не смешивать их в одном флаконе. И только в том случае, если это никак не удается, а вот пока не удалось сделать это, вот, пожалуй, вот в отрасли, единственная отрасль вот этому социальному домов престарелых инвалидов, пока вот там не удалось до конца этот путь пройти. И то еще, возможно, многие субъекты федерации, муниципалитеты найдут способ разделения этих услуг на разные составные части. А сами по себе платные услуги, в распоряжении вот показано здесь 16 вариантов их регулирования. И то, что 83-й ФЗ вовсе не предполагает никакого здесь либерализации, это совершенно очевидно, потому что сейчас мы находимся в нижнем правом углу. По факту бюджетные учреждения сами определяют, какие услуги платно они будут оказывать, по какой цене. И на федеральном уровне принципиальное решение состоит в том, что и пусть так и остается. Федеральное министерство дружно сказали, что мы сами со своей отраслью разберемся. Мы знаем, где есть рынок, где нет рынка, как это все регулировать. И мы сами сделаем все так, чтобы никакого увеличения реального платности не происходило. В то же время, очевидно, есть и случаи, они могут приобретать и в некоторых частях, и приобретали такой массовый характер, когда просто приходили люди в школу, а директора так вот, честно глядя им в глаза, говорили: вы знаете, на федеральном уровне принят очередной глупый какой-то закон, который нас заставляет теперь с вас брать деньги. Потому что это было бесплатно, а теперь стало платным. Или мы сокращаем, там вот пресса там вся была прямо переполнена сообщениями, оказывается, теперь там да, типа два урока английского будут бесплатные, за остальное придется доплачивать. Конечно, все это фантазии на грани уголовной ответственности. Явно в нарушении законодательства, которое в этой сфере существует. 83 ФЗ не требует никакой дополнительной платности, напротив, ее запрещает. И с этой точки зрения, если есть хоть малейшие риски увеличения сферы платности услуг, неконтролируемого роста цен со ссылками на проходящую реформу, что нам надо зарабатывать деньги, как иногда говорят новые бюджетные учреждения, наши поставили такие условия, что мы выживать не можем, поэтому мы должны что-то делать. Есть в распоряжении органов исполнительной власти любые незапрещенные сейчас законодательством варианты, вплоть до крайне жесткого, когда и перечень, и размер цен для каждого конкретного бюджетного учреждения определяет учредитель. Равно как он может только согласовывать уровень цен или согласовывать перечень услуг и так далее. И какое будет принято решение, вообще зависит от правительства, соответствующего субъекта федерации или министерства, если такие полномочия ему будут предоставлены. Сами по себе государственные муниципальные задания. Вот здесь, естественно, это ключевой элемент реформы, и главная проблема, которая здесь возникла и которая предлагается в этом году решить на законодательном уровне. Это, пожалуй, единственная сущностная такая поправка в законодательство. Когда все начали формировать перечне работ услуг, которые оказывают учреждения, оказалось, что однотипные учреждения в разных субъектах федерации, по мнению учредителей, то есть региональных и муниципальных органов власти, оказывают совершенно разный набор, делают сам разный набор действий. Одна и та же услуга культуры, образования могла состоять из одной услуги, как назывались в некоторых государственных заданиях, в некоторых регионах, и из полутора десятков услуг. Вроде бы с этой точки зрения, на самом деле, тоже ничего страшного нет, ну, пожалуйста, пусть будет так, но теряется возможность и правового регулирования общего, и теряется возможность сбора информации, сколько эта услуга на самом деле стоит, в каких регионах муниципалитетов она оказывается более эффективна, в каких менее эффективна. Вообще возник риск того, что реформа пойдет так вот разными темпами, разной глубиной, но понять это будет невозможно со стороны, не приехав в конкретный муниципалитет, не собрав дополнительную информацию. И вообще говоря, создана такая ситуация, когда можно такую единую услугу назвать и сказать, что вот это учреждение его оказывает, и тем самым, в общем, задать искаженные экономические механизмы, с самого начала их заложить искаженными. Поэтому, опираясь в данном случае на федеральный опыт, федеральный опыт состоит в том, что Министерство образования федеральное утвердило базовый перечень услуг образования для всех образовательных учреждений федерального уровня, независимо от того, в чем они подчинении находятся. И все они обязаны этим базовым перечнем пользоваться, имеют право его дополнять, детализировать, но в качестве такой рамочной основы этот базовый перечень существует. Проведя вот эту работу и получив сейчас уже информацию из субъекта федерации муниципалитета, какие реально перечни услуг возникли, мы готовы подойти к следующему этапу этой реформы, вменить в обязанность федеральным министерствам образования, здравоохранения, те, которые осуществляют вот массовое оказание таких услуг, регулируют эти сферы, утвердить базовые перечни для всей системы, и для региональных, и для муниципальных учреждений тоже, не только для федеральных. Сделать их обязательными с правом субъекта федерации муниципалитета на два типа операций. Во-первых, дополнять эти перечни, если что-то не попало, какое-то направление специфической деятельности, можно включать. А во-вторых, услугу, которая в этом базовом перечне названа одной строчкой, дробить на составные части. И с этой точки зрения, конечно, преимущество получат те регионы муниципалитета, где сформирован дробный, детальный перечень работы и услуг. Значит, они уже сейчас так поработали, что серьезно к этому отнеслись, нормативы формируют по детальному перечню, и выход базового перечня для них ничего не изменит. Для тех, кто имеет укрупненные перечни, есть не то что риск, а это совершенно неизбежно, вероятно, будет следствие этой нового этапа продолжения этой реформы, то, что придется свой базовый перечень, сложившийся перечень, детализировать. Но детализировать пока в неизвестной какой степени, потому что может оказаться так, что федеральное министерство сочтет это нецелесообразным, оставит эти укрупненные перечни в качестве базового. Но в любом случае такие базовые перечни должны возникнуть, и тем самым очень будет существенно облегчено и ускорено внедрение государственных заданий там, где они еще существуют формально. Или будут сняты опасения для тех субъектов и муниципалитетов, которые сделали учреждения казенными, со словами «мы не понимаем, что такое государственное задание, как им пользоваться». Хотя на самом деле для казенных учреждений, конечно, тоже можно, а в очень многих отраслях и нужно использовать государственные задания. Субсидию считать не надо, это верно, но смету никто не мешает привязывать ее расчет к государственному заданию. Вот после того, как это решение будет реализовано, есть, конечно, еще один практический вопрос, который нужно решать, и на федеральном уровне мы его решили таким волевым, может быть, как иногда говорят, командирским порядком, запутавшись в дискуссии по поводу того, что такое услуга коллективного или индивидуального потребления. Вообще, теоретически, конечно, бюджетное учреждение оказывает только услуги. Работы в исключительных случаях. Там стройками они не занимаются, научно-исследовательские, пожалуй, работают. То, что явно видите всегда, постоянно, может быть, какие-то реставрационные там работы. Исключение для бюджетных учреждений. 90% их деятельности – это услуги. Но услуги индивидуальные, когда есть конкретный потребитель, юридическое, физическое лицо, и услуги коллективного потребления, когда есть неопределенный круг потребителей или конкретная там территория. И в очень многих случаях так оно и есть. И налоговый кодекс оперирует именно таким понятием. И вся экономическая теория – то же самое. Но теория теорией, а жить-то надо сейчас, и поэтому, запутавшись вот так в попытках сделать такой корректный перечень услуг в рамках этого подхода, решили сделать сейчас следующее. Услугами называть только услуги индивидуального потребления. Есть клиент, юридическое, физическое лицо, которое заявляет о желании получить эту услугу и может определить ее там в какой-то степенью качества и сказать, оказано или не оказано, значит, это называемым услугам. Все остальное, независимо от содержания деятельности, будь то традиционная услуга или классическая услуга или работа, давайте называть работами. И ничего от этого, с точки зрения продвижения реформ, абсолютно ничего не меняется. Конечно, плохо, когда много работ, являющихся на самом деле услугами, но в качестве стартовой позиции вполне допустимо. А почему это нужно сделать? Потому что услуга, и это в законодательстве прямо написано, естественно, более сложная сфера деятельности. Как видите, всегда есть органы исполнительной власти, поставщик услуги, потребитель. В этом треугольнике не так-то просто выстроить отношения, тем, чтобы каждый понимал, за что отвечать, какой объем финансирования, какие стандарты и какие требования качества этой услуги. И с этой точки зрения как раз и норматив финансирования и стандарт начинает играть базовую роль, потому что финансирование, норматив, финансовый норматив, по сути, определяет качество услуги. И здесь его, и как раз и здесь его нужно фиксировать. А с точки зрения работ, видите, всего лишь две взаимодействия стороны. Коллектив, как потребитель коллективный этой работы или услуги, выражает свое мнение только очень косвенными образом, оценивая, например, эффективность деятельности администрации, министерства или государственной муниципальной программы. Вот определив именно такой подход, реализовав такой подход, и получается, что у нас в явном виде субсидия на государственные задания делится на две части. Относительно небольшая, кстати говоря, ее может и не быть. Там, где нужно делать нормативы, это там, если существуют услуги, а вся остальная часть, вторая часть субсидий, может быть, и основной по определению работы, которая считается, может считаться и ненормативным способом. Может нормативным, но законодатель не требует, чтобы использовать только этот метод. Можно методом аналогии, методом там, разложения стоимости работ на составные части и к ним применение нормативов, себестоимости расчетов. В общем, на самом деле, конечно, примерно говорить, можно сказать так, примерно сколько стоила эта работа в прошлом, примерно столько она будет стоить и в будущем, там, сказать, в центре инфляции. Но вот третья часть субсидий, по которой почему-то вот возникает недоразумение очень часто. И, наверное, еще раз ей нужно, ну, прежде всего, видимо, все-таки больше управленцев более высокого уровня все это объяснять, потому что иногда и до сих пор звучит такое утверждение, что есть две субсидии. Одна субсидия на государственное задание, а одна субсидия на содержание имущества. Это рудимент, отголосок старого механизма, когда действительно в тех субъектах федерации, которые активно реализовывали закон об автономных учреждениях, некоторые из них действительно перешли к такой модели, когда давали субсидии только на текущие затраты, ну, можно сказать, за минусом коммунальных. А все коммунальные расходы обособляли в отдельный вид субсидий, говорили, что мы вам возмещаем эти расходы по прямому счету. С тем, чтобы избежать вот этой проблемы неравномерного финансирования учреждений, у кого большие имущественные комплексы, у кого маленькие и так далее. На федеральном уровне долго была дискуссия по поводу того, что и надо и сейчас так продолжать делать и вообще закрепить это нормативно. Это, казалось бы, самый простой способ реализации нормативного подхода. В конечном счете принято иное, концептуально иное решение. Подчеркну сразу, это различие здесь не в технике, не в названиях, а различие в концепции. Вот если вы разделили вот таким образом субсидирование государственного задания, вы никогда не узнаете, сколько стоит на самом деле конкретная услуга. Себестоимость остается вопросом вообще в кавычках или отнесенным на очень отдаленную перспективу. Ну, потому что если государство берется вам содержать весь имущественный комплекс, а у вас у одного учреждения в два раза больше, чем у другого, как сравнить здесь себестоимость, заложенную в норматив финансирования услуги? Сделать это, естественно, будет невозможно. И, соответственно, стоял бы просто блок нормативный, информационный, или, хотите, даже психологический, переходит с второй модели оказания услуг к третьей, к которой мы должны все стремиться и готовить бюджетную сферу именно к оказанию услуг на основе государственных муниципальных контрактов. Поэтому решение, которое было принято, состоит в том, что внутри субсидии на государственные задания есть часть, третья часть этой субсидии, которая связана, возмещает затраты на содержание имущества в спящем режиме. Что значит спящий режим? Теоретическая ситуация, когда учреждение не оказывает вообще никаких услуг. и не имеет никакого государственного задания. Но ведь мы должны за это имущество продолжать платить налоги, надо его отапливать, чтобы там все не полопалось, как-то минимально охранять, что-то чуть-чуть хотя бы освещать, пожарная сигнализация, не знаю, еще то есть минимальное поддержание в готовности имущества, именно имущества, а не функционирование этого учреждения, к тому, чтобы оно когда-нибудь зафункционирует. Или мы решим, что с ним делать что-то другое, с этим имущественным комплексом, другому учреждению передадим, например. Вот и именно эта часть базовых, минимальных расходов на содержание имущества и закладывается в субсидию на содержание имущества. Как ее считать? Вопрос такой чисто, опять-таки, управленческий. Важно только то, чтобы эта часть субсидии не охватывала всех коммунальных расходов учреждения, которые зависят от объема его функционирования. Электричество, тепло, вода потребляются в зависимости от объема деятельности учреждения, большая их часть. Вот поэтому на федеральном уровне вот мы и решили, там, естественно, 100% налогов и некоторую часть коммунальных услуг заложить вот в это считаемо прямым счетом часть субсидии. Все остальное вошло в нормативные затраты, включая, естественно, коммунальные расходы, и это и есть себестоимость услуги, по которой можно сравнивать разные учреждения с друг с другом. А вот третья часть просто убирает объективно обусловленные различия между ними, связанные с тем, что вот сейчас у одного учреждения больше имущественный комплекс, у другого меньше. Такой подход мы и предлагаем и реализовывать и на всех уровнях бюджетной системы, в отношении всех бюджетных учреждений, потому что и вот этот вопрос должны финансисты очень четко и тщательно отслеживать. Все остальные вопросы, там, значение этих нормативов, вот, которые мы сейчас вот здесь вот этот слайд, с вашего позволения, пусть он некоторое время, наверное, повисит, а мы сделаем небольшой перерыв, как мне Александр Степанович говорит, да, но минут через 15-20 продолжим, да? Итак, уважаемые коллеги, почему-то тематика 83 ФЗ в значительной степени сводится к тому, что все говорят, что как сложно считать нормативы. Считать их действительно непросто, но давайте вспомним, что мы. Во-первых, обособили эти нормативы только на услуги, сфера которых очень невелика. И вот после этого подступились к этой проблеме. Итак, если учреждение оказывает одну услугу, вообще, наверное, проблем сформировать первоначальный норматив не существует. Очистить смету нужно правильно от разовых расходов, которые не носят такого постоянного характера, разделить на объем этой услуги. Проблема основная возникает в том, если бюджетное учреждение оказывает две услуги. И таких случаев, кстати говоря, совсем немного, как правило. То есть еще уже сфера определения норматива, проблемная сфера определения норматива. Как действовать в этом случае? Правда, есть еще одна тематика, не забегая, может быть, вперед. Если есть одна услуга, описана несколькими показателями. На федеральном уровне мы такой практикой столкнулись, и первое наше предположение было запретить учредителям это делать, сказать, что описывать одну услугу одним показателем. Но потом решили, что это было бы неправильно, потому что описание услуги многими показателями, исключение государственного задания, это хорошая практика. Это значит, что мы детально разобрались с тем, что должно делать бюджетное учреждение. Вопрос только чисто финансовый, как считать субсидию в этом случае. Предполагается, что можно действовать двумя способами. Способ первый, самый простой, назначить один показатель бюджетообразующим и на него считать размер субсидии. Все остальные таким образом становятся вспомогательными показатели госзадания, и это не очень хорошо. Способ номер два – объединить все эти показатели по формуле с разными удельными весами в один условный показатель, например, библиотечные услуги, куда входят там книга выдачи, там обслуживание там, посетители и так далее. И тогда бюджетные учреждения будут стараться выполнить все примерно в равной степени эти показатели, и именно на него будет считаться объем субсидии. Но это вот с одной услугой. Что происходит, если у нас две и более услуги? Надо суметь разделить смету бывшего бюджетного учреждения между этими двумя услугами. Первый способ состоит в том, что попытаться реальную себестоимость каждой из этих услуг. В тех случаях, если это возможно, если есть такая информация. Если это сделать удастся, результат, скорее всего, окажется следующий. Сумма вот этих двух себестоимостей превышает объем сметы. Это отражает, естественно, не являющийся ни для кого секретом факт, что в настоящее время бюджетные услуги недофинансируются. по сравнению с теми нормативами, которые существуют. Но это реальность, и переход на нормативный метод не ведет автоматически к увеличению расходов и не должен вести. Поэтому разделить смету в этом случае нужно будет пропорционально этим себестоимостям. У кого-то 70% нормативной себестоимости, значит 70% сметы условно относится к этой услуге. Если сделать это невозможно, а это невозможно сделать почти всегда, потому что такой информации нет сейчас, можно разделить по пропорционально вторым способом, структурным, пропорционально фонду оплаты труда. Штатное расписание, вообще должностные обязанности, как правило, значительно более четко увязаны с разными типами услуг, если они оказываются в одном и том же учреждении, и поэтому фонд оплаты труда считается более-менее по услугам. Все остальное можно делить пропорционально. Если этот способ тоже не реализуем по тем или иным причинам, вообще могут собраться специалисты в этой отрасли и сказать, что в данном типичном учреждении примерно там 60% занимает одна услуга, 40% занимает другая услуга, и на этом поставим точку, и не будем пока больше по этому поводу вникать. На самом деле, как это может быть ни странно, финансовый орган вообще это не должно сильно волновать. Казалось бы, вот финансисты должны вот детально разобраться, как посчитать эти нормативы. А не должно это волновать на первом этапе реформ, просто потому что неизбежно, чтобы какой бы метод ни применяли, хоть нормативный, хоть какой угодно, реальность такова, что стартовые первоначальные нормативы для каждого бюджетного учреждения оказываются индивидуальными. История для каждого бюджетного учреждения тянется своя, разное имущество находится, и понять, почему у одного больше объем сметы, у другого меньше, все равно в этом разобраться уже невозможно, и нужно просто в какой-то момент зафиксировать. Да, стартовые нормативы на одну и ту же услугу, на один и тот же объем разные. Важно все-таки их, эти нормативы, зафиксировать, потому что сам по себе вот этот акт, процесс их расчета и фиксации уже сам по себе решает две, можно сказать, фундаментальные проблемы нынешней бюджетной сети. Ну, во-первых, если сейчас окажется такая ситуация, что два бюджетных учреждения с примерно одинаковыми, предположим, даже численностью персонала, и у одного из них смета в полтора раза больше, вот, господи, а почему у вас смета так отличаются? Ну, очевидный ответ может быть первый, например, потому что мы оказываем больше услуг, и вообще услуги у нас лучшего качества персонала, например. И проверить это было невозможно до тех пор, пока не зафиксированы вот эти, пусть и индивидуальные, но все-таки услугу на сопоставимый объем работы, то есть на одну услугу. А если уже норматив различается в полтора раза, таким ответом уже не отделаешься. Таким образом, сразу возникает очень большой массив информации, который фиксирует масштаб проблемы в данной сфере. Например, Федеральное министерство образования. Когда всерьез занялось этой работой, выяснилось, что один и тот же студент сопоставимой специальности стоит в разных вузах федеральных, с учетом всех региональных поправочных коэффициентов, то есть в реальной стоимости в 7 раз. Вот это, конечно, масштаб запущенности этой проблемы. Совершенно очевидно, что все эти нормативы индивидуальные. Как они сложились, никто не понимает, но, по крайней мере, их наличие, этой информации, позволяет теперь определить, что мы будем со всем этим делать дальше. А дальше следующий вопрос, который здесь нужно будет решать, это как переходить к нормативным формульным, но об этом чуть позже, потому что вторая проблема, которая тут же решается введением индивидуальных нормативов, которые, несмотря на что, остаются нормативами, это, по крайней мере, создается ситуация, когда бюджетное учреждение не заинтересовано в снижении объемов своей работы. Скажем так, оно не слишком сильно стимулировано к их наращиванию, потому что очень многие учреждения просто работают, например, на пределах своей пропускной мощности, но снижать уже, знаете, становится, в отличие от нынешней ситуации, рискованно. Не обязательно это приведет к автоматическому снижению субсидий, конечно, но если строго следовать правилам, то такие риски возникают. Вот две проблемы решаются, но, конечно, они не носят такого глобального характера, потому что следующая проблема, которую нужно будет решить, как переходить к нормативам формульным, не индивидуальным, а формульным. Формульные нормативы тоже должны быть разные для каждого бюджетного учреждения. Но в отличие от индивидуальных нормативов, расчетных нормативов, методика должна однозначно говорить, каким образом мы переходим к этим индивидуальным нормативам. Например, один ученик стоит такое-то количество рублей обучения его в школе. Единый норматив по субъекту федерации. умножаем его на поправочный коэффициент городская сельская местность, поправочный коэффициент малокомплектной полнокомплектной школы, там поправочный коэффициент обеспеченности фондами, очень условно, есть бассейн или там спортзал, нет бассейна, спортзал, поправочный коэффициент, ну, например, на квалификацию коллектива преподавательского, если это необходимо делать, и так далее. То есть все, что решит сделать учредитель, то есть объективные факторы, которые обуславливают разную себестоимость этих услуг. Вот умножив вот этот единый, первоначально единый норматив на вот эти все поправочные или группировочные коэффициенты, мы получаем норматив для данной конкретной школы, который, конечно, например, для малокомплектной школы может быть выше, чем для школы как бы обычной. И с этой точки зрения для малокомплектной школы нет никакого риска, то, что она окажется недофинансированной, как часто говорят. И только в этом случае появляется возможность перехода к будущим, контрактации этих услуг. Потому что если вы имеете нормативы индивидуальные, будущий поставщик услуг не знает, сколько ему заплатят за эту работу. Если вы имеете в формуле нормативы, будущий поставщик, зная про себя все эти характеристики, поставив это значение, может сказать, моя услуга по объективным характеристикам стоит столько-то, но я готов ее немножко, например, снизить или готов повысить качество, и начинается реальный конкурсный конкурентный процесс отбора поставщиков этих услуг. Поэтому основное содержание реформы и будет сейчас состоять в том, что нужно будет составить план действий по переходу от нормативных индивидуальных к нормативам формульным. Занять это решение этого вопроса может... Ну вот не менее 3 лет это точно, а сколько по максимуму, видимо, процесс вообще, сроки это вообще не ограничены. Но 3 года это вообще любая такая реформа, которая связана с таким сложной перестройкой систем. Первый год опробуется механизм, второй год применяется в полном объеме, третий год подчищаются все там выявленные в период применения особенности и нюансы. Что будет с теми бюджетными учреждениями, которые, например, не будут укладываться даже в эти формульные нормативы? Не надо здесь что-то бить на бат и говорить, что они исчезнут или будут кому-то присоединены. Есть возможность, например, предоставления иной субсидии, которая на неограниченный период времени будет компенсировать вот эти недополученные по формуле средства на выполнение государственного задания. Но это будет очень важное изменение, потому что это будет всем видно, то, что да, в настоящий момент данное учреждение не в состоянии вписаться в формулы. Мы принимаем меры для того, чтобы там или за созданием что-то сделать, вообще решить какие-то другие проблемы накопившиеся. Но задача состоит в том, чтобы со временем от этой иной компенсирующей субсидии отказаться и перейти полностью на работу по формулам. И вот если вот это сделано, на самом деле здесь еще и возникает еще такой практический вопрос, когда мы переходим к нормативам. Вообще, строго говоря, тема, как будем теперь повышать зарплату в бюджетной сфере. Вообще, терминологически, само такое понятие, оно теперь превращается в повышение норматива на оказание государственных услуг. В нормативе заложена определенная часть, естественно, и значительная часть – это оплата труда. И когда мы хотим повысить на такое-то количество, легко считается, на какой процент нужно увеличить норматив, с тем, чтобы все бюджетные учреждения данной отрасли имели возможность повысить оплату персонала на такое-то количество процентов. Но здесь вот сразу вот финансистам, учредителям нужно будет заранее задуматься о следующей проблеме. Поскольку сейчас у бюджетных учреждений будет резко расширены полномочия по использованию экономии, в том числе на доплаты к заработной плате, реально будет проходить отрыв такой оплаты труда нормативного характера от реально фактически выплаченной. И поэтому нужно будет все время отслеживать нормативный объем оплаты труда и именно его отслеживать в объеме норматива, именно исходя из этого проводить увеличение норматива. Иными словами, расчетные зарплаты будут отличаться от фактической оплаты труда. Это правильно, это неизбежно в ситуации, когда бюджетное учреждение обладает самостоятельностью, но финансовым органам и учредителям нужно будет наладить или определить, скорее так, методику одновременно с методикой определения норматива, методику определения доли зарплаты, объема зарплаты вот в этих, во всех нормативах, которые будут применяться. Ну и так, вот это основное направление реформы. К нему, естественно, переходить нельзя до тех пор, пока большая часть учреждений является казенными учреждениями. Но как только в основном сформированы бюджетные учреждения, и на индивидуальных нормативах они все начали работать как, какое-то время, поняли, что никаких таких глобальных и фундаментальных изменений финансовых механизмов здесь не происходит. И после этого должен быть определен план, когда все будут работать по единым формулям нормативов. Ну, еще одна новация, которая готовится в бюджетное законодательство, и на это сразу нужно будет обращать внимание, то, что сейчас бюджетные учреждения, например, не заинтересованы в компенсацию ущерба в случае, если их имущество пострадало от каких-то действий. Потому что эти деньги идут в бюджет и являются обезличенными. Будет введена уже с 2013 года поправка о том, что легко будет вносить изменения в роспись, и эти средства должны автоматически возвращаться тому бюджетному учреждению, имущество, которое нанесен ущерб. И на эту тему нужно просто специально обратить внимание, потому что сохранность имущества – одно из очень важных составных частей работы новых бюджетных учреждений. Ну, есть еще нерешенная, конечно, проблема с бюджетными инвестициями. Но нерешенная она преимущественно на федеральном уровне, потому что никак федеральные министерства не договорятся о том, как именно лучше делать инвестиции в развитие сети бюджетных учреждений. То ли сами министерства федеральные из-за просто разбросанности сети не готовы, например, брать на себя ответственность и выступать заказчиками по государственным заказчикам по стройкам, которые потом будут передаваться тому или иному после ввода объекта бюджетному учреждению. С другой стороны, есть опасения, что передача субсидий бюджетным автономным учреждениям приведет к некому такому сокращению контроля за их использованием. Но в целом мы считаем, что, во-первых, нынешнее законодательство позволяет давать инвестиционные субсидии в составе иных субсидий бюджетным учреждениям. Если нужно что-то построить, пожалуйста, можно это сделать именно так. Другое дело, что не будет, конечно, этот инвестиционный контракт государственным контрактом, на него не будет субсидиарной ответственности, хотя все формы контроля в соглашении о предоставлении субсидий можно предусмотреть. Но есть, конечно, справедливые, наверное, опасения со стороны и финансовых органов, и органов отраслевых о том, что подрядчики могут так настороженно относиться к новой для них вот такой вот формы, когда контрактором является бюджетное учреждение без субсидиарной ответственности. На региональном и муниципальном уровне мы предлагаем очень простой способ решения всех этих проблем. Вообще, наверное, оставить нынешнюю практику, когда бюджетное учреждение вообще в больших масштабах вообще ничего не строит, а все это делается самим органом управления, органом власти, который заключает государственный муниципальный контракт, а уже потом объект передается тому или иному бюджетному учреждению. Есть небольшая тема реконструкции, потому что градостроительный кодекс так пока не позволяет это впрямую это реализовывать, но в этом случае тема реконструкции такого или серьезного капитального ремонта, на НАТО это вполне решаемая и в рамках субсидий. Следующая же тема, тоже взаимосвязанная с реформой, безусловно, и бюджетных учреждений, и с государственными программами. И так, суть состоит в том, что у нас появляется большое количество нефинансовой информации. Нефинансовая информация, которая впрямую влияет на решение по распределению финансовых средств, будь то финансирование государственных программ или государственных заданий. Естественно, в этой ситуации высок риск искажения нефинансовой информации. Можно даже и не говорить там о прямых приписках, а просто не очень тщательно вести учет этой информации с тем, чтобы иметь возможность всегда сказать, что индикаторы программы достигнуты, государственное задание оказано в полном объеме и так далее. Риск этот не выдуманный, а реальный, подтвержденный российской же практикой, потому что были субъекты федерации, которые с 2006 года перешли государственным заданиям и, проведя через 3 года такую полноценную ревизию своих школ, выяснили, что там 15% мертвых душ учеников приписано. Как уж они там могли эту деятельность... В 2 раза один тот же ученик посчитан там в разных школах. То есть тоже так это... В общем, создаются, конечно, такие стимулы, что такая информация, такие случаи могут быть. Поэтому система финансового контроля, которая существует, разветвленная, и с этой точки зрения она, наверное, и не требует дополнительного усиления, должна быть дополнена функциями по контролю нефинансовой информации. Не подвергая сомнению саму сущность этих показателей исключительно подтверждение достоверности отчетности о достижении целей государственных ведомственных программ и выполнении государственных муниципальных заданий. Вообще говоря, финансовый контролер должен перестать быть собственным контролером и должен дополнять систему контроля, которая должна внутри отрасли, конечно, каждый существовать, еще вот дополнительным таким функциям внешнего контроля. Но есть тут еще и будет, конечно, целый ряд еще сюжетов в этой готовящейся сейчас реформе. Подготовлены уже такие поправки. В основном они носят в большей степени технический характер, но одна вот поправка будет, или один подход будет фундаментальным или системным. А системность его состоит в том, что сейчас у нас большое количество нарушений бюджетного законодательства, перечисленных бюджетным кодексом, не имеет никаких санкций. Не имеет в том смысле, что нарушение зафиксировано и есть, например, за него ответственность, типа там приостановки операций по счетам или там введение какого-нибудь а-ля внешнего управления, но на самом деле эти санкции неприменимы. Вообще применять бюджетные санкции к бюджетным учреждениям, к казенным учреждениям бессмысленно, потому что наказывается это не должностное лицо, а потребитель этих услуг. И с этой точки зрения, например, так бы знаменитая такая форма блокировка там расходов в случае нецелевого использования, это бессмысленно. Ну хорошо, заблокировали, и что учреждение не смогло оказать этот объем услуг. Кого наказали-то? Самих себя, потребителей, а зачем это сделано? Поэтому новый подход в рамках бюджетного кодекса в этой части будет состоять в том, что каждому бюджетному правонарушению будет административные санкции в кодексе об административных правонарушениях. Штраф должностным лицам, которые допустили это нарушение. И только в отдельных случаях, когда имеет смысл и имеет шанс, есть шанс, например, возмещения какого-то этого убытка за счет бюджетных этих бюджетных средств без подвергания риску интереса третьих лиц, потребителей этих услуг, только в этом случае будут применяться санкции бюджетного характера. Тема контрактной системы завершается там, обсуждение и на разных площадках закона о федеральной контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Много там нерешенных, можно сказать, тоже принципиальных вопросов, но в любом случае нужно вот всегда обратить внимание на то, что сам по себе этот закон, несмотря его на такую его всеохватность, касается всего лишь первой и третьей позиции вот в этом длинном списке. Вообще публично-правовые образования вступали и будут вступать в очень большой спектр гражданско-правовых отношений и трудовых соглашений, и новая форма, вот седьмая, государственные заказы на муниципальные услуги. И сейчас уже будут заключать соглашение о предоставлении субсидий на государственные задания. Все это несет очень такой большой элемент гражданского законодательства и, конечно, должно регулироваться в рамках единой системы. А в будущем еще и отражаться с точки зрения учета бюджетных обязательств, поступать там в единые информационные системы, быть открытым и так далее. Но, тем не менее, сейчас мы пока работаем только исключительно с одним проявлением вот этих вот гражданско-правовых взаимоотношений, и то там есть, например, целый ряд, по крайней мере, дискуссионных вопросов, из которых, ну, помимо такого чисто, может быть, такого философского пока вопроса, в какой сфере регулирования относится, например, планирование закупок? Закупочным или бюджетным? Вообще, с точки зрения такой общей логики управленческого процесса, конечно, основная часть планирования и исполнения бюджета. Невозможно как себе представить, почему, например, планирование и исполнение бюджета с точки зрения выплаты, например, оплаты труда государственным служащим, бюджетникам, никто не подвергает сомнению, что это чисто бюджетный процесс, а не какой-то особый трудовой закупочный цикл. А с точки зрения работы товаров, работы услуг, есть вот предположение о том, что это какая-то совершенно особая сфера деятельности, которая должна регулироваться самостоятельно. Но так или иначе, между закупочным законодательством и бюджетным законодательством будет найдено непротиворечивые формулировки, все это должно быть интегрировано в рамках одного управленческого решения, но вот с точки зрения такой реальной проблематики, влияющей на государственное учреждение, вот третья позиция. Несмотря на возражение Министерства финансов, скорее всего, 99%, что эта позиция будет внесена в таком виде в Государственную Думу. А о чем здесь идет речь? О том, чтобы предоставить право бюджетным учреждениям выбирать. Если закупка делается за счет субсидий из бюджета, однозначно действует 94-й ФЗ или вот этот закон о ФКС, его преемник. А если речь идет о закупках за счет платных услуг, внебюджетных деятельностей, бюджетное учреждение вправе выбрать то ли применять закон о ФКС с его описанными процедурами, то ли 223-й, который регулирует закупки автономных учреждений, ГУПов, там, акционерных обществ с государственным участием и так далее. То есть намного более вольготный режим, суть которого на самом деле в том, как хочу, так и закупаю. Только должен буду принять такое специальное решение, специальный порядок этих закупок и разместить его на сайте. Возражали мы не потому, что против самостоятельности бюджетных учреждений. Просто считаем, что для 90% школ, поликлиник, больниц там, да, и всех наших бюджетных учреждений вот это занятие совершенно бессмысленное, потому что потребуется двойной, по сути, учет своих доходов, от которого мы всеми силами уходили и говорили, что один план финансово-хозяйственной деятельности, одна система учета. А теперь представьте, я вообще не знаю, вот директор обычного бюджетного учреждения вряд ли возьмет на себя, конечно, риск сказать, а вот эту закупку я обособлю и буду закупать ее по-особому, потому что я ее финансирую за счет внебюджетных доходов. Любой контролер последующий придет и вас измучит поиском доказательств того, что именно эти внебюджетные доходы пошли именно на эту закупку. А если закупка делается вообще за двух, если как формально за счет двух источников, это и делать еще нельзя. А во-вторых, смотрит учредитель, общество, там, контрольные органы со стороны на деятельность бюджетного учреждения и вообще не в состоянии понять, какая часть закупок должна идти по процедурам законов ФКС или 94 ФЗ, а какая часть по процедурам 223. Поэтому, ну, в худшем случае, даже если такое решение, поэтому и возражали против этого, говоря о том, что так, вообще такой режим двойных закупок, двойного регулирования более-менее приемлем для вузов и научных учреждений, которым действительно иногда там может оказаться в некоторых еще случаях сложновато вписываться в единое регулирование по закупкам. Но даже если закон будет принят в такой редакции, ну, что ни для какого бюджетного учреждения не составит абсолютно никакого труда принять такое решение. Я все свои закупки делаю по закону ФКС. И все. И не надо будет все проблемы с двойным учетом и прочее будут тут же сняты с повестки дня. Но это решение будущего, просто к нему нужно заранее готовиться, а по возможности, может быть, еще и вернуться к этой теме, обсуждая законопроект в Государственной Думе. Но само по себе, правда, здесь в любом случае будут проходить серьезные изменения в планировании закупок. Собственно, ведь суть вот этой реформы состоит в чем? Размещение закупок, такой как база закона, она и остается. Другое дело, там ослабляются немножко критерии, дополняются дополнительные формы закупок. Но что появляется? Этап планирования закупок и этап контроля за исполнением закупок. Такие, казалось бы, не очень существенные вопросы, которые можно было, во-первых, решить и без всякого закона, нормативно-правовыми актами каждого уровня власти. Хорошо, они будут делаться на уровне закона, и появляется новый для нас, может быть, параметры, такой укрупненный план закупок в составе прогноза социально-экономического развития территории, к этому надо заранее готовиться, если это еще не сделано. При обосновании бюджетных ассигнований сводные показатели планов закупок, которые включают в себя, кстати говоря, будут прогнозы закупок и новых бюджетных учреждений, у которых в будущем, как только будут сформированы лимиты бюджетных обязательств и определенные объемы субсидий, должен появляться полноценный план закупок на 3 года. Конечно, здесь важно очень будет определить формат этого плана закупок 3-летнего. Он должен быть рамочным, укрупненным, но увязан с лимитами, увязан с планом финансово-хозяйственной деятельности, то есть финансово обеспеченным. Ну, конечно, он не может раскрывать всех деталей, все равно он должен носить такой достаточно рамочный характер. Затем из него уже должно вытекать план-график закупок на год. Гораздо более конкретный документ, по сути, такой аналог росписи, ведущийся в постоянном режиме, то, когда закупка, которая стоит в плане закупок на 3 года, расшифровывается уже на лоты с добавлением всей необходимой информации, там способ закупки, там форма финансового обеспечения и так далее. Вот такую систему предстоит выстраивать. Ее нужно будет, конечно, встраивать в общую систему управления информационными такими ресурсами. Как бессмысленно делать систему исполнения бюджета, которая не знает, какой объем обязательств у вас уже в контрактах, какие обязательства приняты, как они поставлены на учет, в какой стадии находится исполнение того или иного государственного муниципального контракта и так далее. Но это пока все-таки еще будущее, к которому, правда, нужно уже сейчас готовиться. При этом, если есть такая еще отдельная тема, которую уместно еще раз напомнить, то, что для бюджетных автономных учреждений тема остатков закрыта. И вот если у вас есть, будут попытки, надеюсь, в вашей области таких попыток не будет, со стороны отраслевых органов остатки субсидий на государственные задания, не иных субсидий, подчеркну сразу, если субсидия иная на конкретные цели, по ним есть остатки, ее, конечно, можно изымать в бюджет. Если она оказалась невостребована, если или цель, на которую она была предназначена, решена, но остатки субсидий на государственные задания, то есть основная часть субсидий для бюджетного учреждения, есть остатки, никто не имеет права на них покушаться. Никто не имеет права требовать их возврата. Бюджетное учреждение сработало так, как ему удобно, что-то сэкономило, все эти остатки автоматически переходят через бюджетный год. И эта тема является вот уже вот полностью закрытой, и не нужно стремиться к ней ее как бы восстановить. Более того, экономию, любую экономию по любым статьям затрат можно перераспределять на любые цели, отражая это, конечно, в плане финансовой хозяйственной деятельности. Так вот, но для казенных учреждений тема остатка все равно продолжает оставаться актуальной, и поэтому сейчас бюджетный кодекс уже со следующего года предлагаем, вот будем вот следующую поправку о том, что если заключен контракт, но по вине поставщика контракт не исполнен, в декабре стоял срок, не исполнен. В этом случае разрешено будет переносить эти остатки, только в этом случае уже по заключенным контрактам, на следующий год. При этом, правда, еще сразу можно обратить внимание, и отраслевым органам, и финансистам нужно еще серьезно разобраться, а почему такие случаи возникают. Вообще, если есть трехлетний бюджет, а мы считаем, что трехлетний бюджет должен быть как можно скорее, если он еще где-то не введен, вводить, решает и эту проблему тоже автоматически. Не нужно планировать поставку или завершение контракта на конец года. Трехлетний бюджет позволяет планировать всю эту контрактную работу заблаговременно. Прямо сейчас можно планировать поставку товаров, работ, услуг на начало 2014 года. Именно на начало, а не на конец. И тогда будет еще целый год для того, чтобы его там дорабатывать, предъявлять справедливые требования к поставщику и так далее. Сами же себя мы загоняем в угол, ставим приемку работ на декабрь, а потом удивляемся, ах, нас эта работа, результат работы не устраивает. И мы вынуждаем сами себя принимать, что попало. Потому что режим переноса остатков, если он существует, то в очень такой в искаженной форме. Но прибегать вот к этому новому инструменту нужно будет, конечно, аккуратно, потому что страны, есть такой негативный опыт международный, которые пытались вот это делать, такой вот перенос, тут же себя обнаружили, то, что объем этих остатков начинает резко нарастать. Это нужно сопровождать мерами по поводу того, что контрактация должна идти заблаговременно, под контролем, все это нужно отслеживать, мониторить и в каждом конкретном случае принимать решение индивидуально, почему данный контракт был поставлен, приемка его на конец года, а не на середину. Ну и последнее, то, что связано со всеми этими вопросами, на самом деле сюжет он будет ограничен исключительно одним слайдом, и в нем даже не надо, наверное, пытаться разобраться, куда какие стрелочки, почему идут. Дело не в этом, а в том, что здесь есть самые разные блоки управленческих решений. Вот есть блок и планирования в увязке с госпрограммами, госзадания, и учета, и кассовое исполнение бюджета, и закупок, каждый элемент из которых каждый привязан к той или иной позиции, и так далее. И управление имуществом. В итоге мы сейчас подошли с точки зрения развития всех этих управленческих систем к ситуации, когда, в общем-то, в каждом из этих блоков понятно, что нужно делать и что будет сделано. В отличие, например, от еще пятилетней давности, не было такой ясности, как эти блоки должны быть сформатированы. Сейчас это абсолютно понятно. И в очень многих случаях, в большинстве случаев зафиксировано как минимум правительственными документами. А как максимум еще желательно зафиксировать это документами областного, регионального уровня, с тем, чтобы убрать все недоразумения, убрать все политические дискуссии. Реформа переходит в технологическую стадию. Это значит, что налаживание информационных потоков. Отталкиваясь от учета, самая, наверное, развитая сейчас сфера, и все равно все управленческие решения в той или иной степени будут фиксироваться в учетных позициях. В Например, если вы придете там в любой там муниципалитет развитой страны, это, как правило, там существует такая система. Можно попросить открыть в окошке компьютера баланс муниципалитета. И там, как это ни странно, цифры меняются. И вопросы говорят, а что происходит, почему у вас там меняются цифры исполнения бюджета? Так кто-то делает операции, кто-то там сидит в этой нашей системе и принимает обязательства, оплачивает обязательства. То есть такие системы уже давно во всем мире существуют. И у нас, на самом деле, системы учета, исполнения автоматизированно существуют. И бессмысленно их развивать, не опираясь на вот такую автоматизированную систему. Вопрос следующий. А много ли управленческих решений мы можем принять из наличия вот этой очень большой учетной информации? Пока, к сожалению, не очень. И не очень только потому, что эта информация никак не связана с блоками планирования, закупок, управления там, другими имущественным комплексом, отчет об исполнении государственных заданий, например, отчет о выполнении государственных программ и так далее. Сейчас стоит задача в рамках одобренной правительством концепции электронный бюджет. Электронный бюджет это называется как раз потому, что в центр ставится все-таки процедуры планирования и исполнения бюджета вместе с очень большим блоком нефинансовой информации. Вот создавать такую централизованную для публичного правового образования Российской Федерации, субъект Федерации, муниципалитет, систему управлений, в которую один раз попав информация, ее уже не нужно перепроверять, дополнительно перевыводить, она сама начинает путешествовать по всем этим контурам принятия управленческих решений. Все управленцы от там, бюджетного учреждения до высшего там, руководителя имеют перед собой совершенно одинаковую картину принятых, принимаемых и реализуемых решений. Соответственно, резко возрастает и эффективность принятия этих решений, сокращается время на обработку информации. То есть, по сути, режим управления становится вот таким вот технологическим. Конечно, возникает тема при этом сопряжения с уже существующими системами и взаимодействия между публичными правовыми образованиями. Но что касается вот одного публичного правового образования, очевидно, не хотелось бы министерством работать в своих автономных системах, все-таки, наверное, радикальное или принципиальное решение состоит в том, что надо будет переходить к системе единой. Это вовсе не исключает возможность детализации, появления там дополнительной информации, которая пусть и не будет попадать в общую систему, но она должна в единых форматах существовать. Конечно, очень сложная такая решение. Решаемая политическая задача, но ее придется решить. Что касается между уровнями бюджетной системы, собственно, здесь два варианта, похожих на, например, систему организации кассового обслуживания и исполнения бюджета. Вот не нужно здесь, наверное, излишне вводить такую и политизацию этого процесса и делать этот вопрос сверх таким дискуссионным. Тем публичное правовое образование, которое готово иметь свои собственные такие системы, через систему шлюзов, единых форматов, классификаторов, каталогов, там, переходные всевозможные программы, должны быть, конечно, иметь возможность интегрироваться с едиными такими системами, существующими там, на федеральном или региональном уровне. Те публичное правообразование, которые не хотят или не могут этим заниматься, могут иметь доступ к этим системам через сервисные программы. То есть работать в среде, которая будет предоставляться централизованной системой более высокого уровня. Наверное, бессмысленно такую систему ставить, например, на поселенческом уровне. Может быть, и особого нет смысла ее развивать на уровне муниципальных районов. Ну, в принципе, городской округ, например, для него уже возникает, по крайней мере, две альтернативы. То ли свою систему иметь подключенную к единой областной системе такого управления, то ли пользоваться услугами, которые будут сделаны на областном уровне. Это чисто такое управленческое решение. Вот следующий этап реформ, с которого мы начинали, обсуждение сегодняшнее, он будет содержать те же самые задачи, о которых мы говорили. Развитие, продолжение всех этих реформ уже без принятия политических, крупных политических решений, скорее реализация того, что уже начато. Но самое главное содержание будет состоять в том, чтобы переводить постепенно саму выработку и реализацию этих решений. Вот такие вот автоматизированные форматы и вот этот электронный бюджет в такой структуре становится основным направлением следующего этапа реформ. Одновременно, конечно, с реформой государственной муниципальной службы, регулирование там, оплаты труда в бюджетном секторе, регулирование там, вообще работы сотрудников бюджетных учреждений. Это все такие направления структурные, которые, конечно, существуют и будут существовать в рамках бюджетной реформы, но чисто связаны будут с бюджетной реформой. Но это уже не непосредственно бюджетные реформы. Бюджетные реформы, вот их формат уже определился и будет, на наш взгляд, развиваться именно в этом направлении.
Спасибо. С учетом услышанного, вопросы?
Многое понятно.
Нет вопросов? Ну что, тогда будем завершать. Во-первых, мы выражаем благодарность Алексею Николаевичу за то, что вы нашли время. Нам вот как бы вот понятно, что вы документы, которые нам оставите, они будут доведены до всех муниципальных образований, до всех распорядителей бюджетных средств. Мы только что были у губернатора. Валерий Васильевич поставил задачу попытаться все-таки все, что мы услышали, попробовать в течение 2 лет освоить. Для этого нужно войти в пилотный проект. И такая воля была выражена. Я думаю, с учетом готовности Саратовской области к этому процессу, у нас есть все предпосылки для того, чтобы как можно быстрее, ну, естественно, в рамках разумного, качественно эту систему внедрить в нашу практику. Это вот уже как бы вывод из нашей встречи. Если вопросов нет, Алексей Михайлович, мы... Да, пожалуйста.
Ну, я бы хотел поблагодарить всех за участие. Вот, во-первых, суббота, нерабочий день, хотя сегодня, кажется, такой всероссийский субботник. Наверное, будем считать, что мы вместе провели этот субботник, потому что возможность, поделиться с вами теми планами, которые, по крайней мере, существуют в Министерстве финансов. Надеюсь, у вас возникли вопросы, и вы их присылайте на горячую линию. Мы будем стараться, как и раньше, оперативно на них отвечать. Но сам факт проведения этого такого масштабного, беспрецедентно масштабного мероприятия в субботу говорит о том, что ваша область готова к реформам, хочет реформам, и я желаю вам успеха на этом пути.
Спасибо. Всем спасибо за работу. Всего доброго.